कन्दमन्दरकरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः पराब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं мокшамурам гурур крипа. Всех приветствую. Я бы хотел бы продолжить тему, начатую в прошлом видео, так как у многих есть желание лучше изучить доктрину, связанную с надхами, и часто у меня об этом просто спрашивают. Люди хотят разобраться, какие базовые ориентиры, какова цель. Цель на самом-то деле, она исходит из самой философской доктрины, из самого философского базиса. Но если мы рассматриваем какое-то одно учение, то мы не можем не затронуть контекст других наиболее известных доктрин, которые существуют хотя бы в Индии. Вернее, как в Индии, это первым делом. И, соответственно, надо взять наиболее известные из них, и уже сопоставляя одну доктрину с другой, мы можем говорить о той, которую придерживаемся мы. Хотя я должен заметить, что в Индии нет какой-то одной доктрины, которую можно считать истиной в последней инстанции. Нам часто хочется так видеть, нас так приучили. Есть такая вот общая тенденция на Западе, что вот это вот ортодоксальное направление, вот это неортодоксальное. И надо также понимать, что это сложилось в связи с тем, как Запад взаимодействует с Индией, с ее духовными направлениями. А Запад, как мы знаем, на протяжении многих веков стремился к доминированию. Сейчас к доминированию уже стремятся другие силы. Я не буду тему развивать здесь на YouTube. Для этого есть у нас, например, Бастион, где можно об этом поговорить серьезно. А здесь мы не будем это рассматривать. Но я думаю, что все, кто меня смотрит, они примерно понимают, что я имею в виду. То, что мы имеем сейчас, я думаю, что все-таки шатко. Этому начались сопротивления уже с самого начала, когда была попытка это все продавить. Ну и, соответственно, я думаю, что все это будет трещать по швам и в будущем. Однако все это возникло не на пустом месте. Это надо понимать, что вот это стремление доминировать, оно имеет очень далекие корни. Индия тому тоже достаточно хороший пример для тех, кто интересуется Индией. В первую очередь это выражается в том, что Запад, в особенности англичане, они попытались создать такое впечатление об Индии, что есть какой-то якобы индуизм, который они решили назвать в связи с людьми, которые селились, жили вдоль реки Инд. Все. То есть это вот определение всей древней многообразной традиции. Они ее упростили, а где-то даже и просто преподносили в очень таком, как бы сказать, точнее, низменном каком-то виде, как бы создавая какой-то образ каких-то дикарей отсталых. И они, конечно же, приложили немало усилий, чтобы так эту культуру и преподнести. Они, может быть, ее не преподносили только тогда, когда пытались как-то эксплуатировать, задействовать в своих интересах. Но, как мы знаем, надеюсь, разумные люди понимают, что невозможно выстроить какие-то совершенные отношения с кем-либо, если ты смотришь на них очень высокомерно, проецируешь себя. Один из таких вот определений Ахамкары, я такого делателя, да, такой весь деловой, заключается в том, что я себя чрезмерно проецирую на внешний мир, и, соответственно, я из мира беру что-то, отождествляюсь с собой, и этот образ, он как бы выкристаллизовывается. То, что многие переводчики объясняют как эго Ахамкара. Но Ахамкара это можно больше разобрать. Там может быть и негативный контекст, и может просто это значимый элемент нашей психики или даже психофизики, такой функциональный. Когда говорят разрушить Ахамкару, то есть тоже это не совсем может быть адекватная интерпретация. Об адекватности и неадекватности, наверное, мы сегодня и поговорим. В чем вообще проблема каждой доктрины, в чем совершенство и в чем недостатки. Но мы не можем все охватить. Мы должны понимать, что даже сейчас, если вы приедете в Индию, вы увидите, что каждый себя все равно считает достойным, каждый считает свою жизнь значимой и борется за тот путь, которому он следует. И вы можете столкнуться с тем, что не факт, что если человек придерживается какой-то другой дармы, которая не считается тоже высшей, да, какой-то значимой, допустим, последователями вед, шраутовская традиция. Тем не менее, англичане, они, когда пришли, они в первую очередь взяли в оборот брахманов и поставили им такие условия, что если вы хотите быть, ну, вот такими полицаями, людьми, которые всем заправляют, что вы будете вот элитой в Индии, вы должны выполнять соответствующие наши требования, такой договор. Они нашли там манус мрити, да, подходящий текст, ну и ряд других. В принципе, это если задаться целью, то там можно найти, где в одном из текстов говорится, вот брахманы, там дважды рожденные, двиджа, значит, они являются высшими. И все. То есть вот это вот как бы было вырезано из всей многомерной культуры, в которой нет какого-то одного основателя, как это вот в аврамических культах. Наподобие аврамических культов давайте вот создадим такую видимость. Вот есть авторитеты единые, все остальные это вот люди второго сорта. И вы увидите, что вот эта вот тенденция, она как раз-таки свойственна англосаксам в большей степени. Ну, то есть, конечно, все это берет начало еще с Римской империи, но даже сейчас вы это заметите, что вот до сих пор в Англии есть и как бы негласная система каст. В Индии эта система, во-первых, это не называлось кастами, надо понимать. Это называлось джати. Почему джати, вот я сейчас просто затрону самое главное, почему джати так называются? Потому что корень джа означает рождение, то, что связано как бы с рождением человека. Вот. А как это связано с его работой, с его профессией, то есть респектная это работа или нереспектная? Вот каким образом возникает вопрос? И мы это не сможем понять, если мы не осознаем, вот если мы не попытаемся абстрагироваться от той как бы культурной среды, в которой мы росли, с которой мы формировались. То есть нам фактически, чтобы понять нечто другое, нужно просто перешагнуть через свою ахамкару. Если этого не произойдет, мы ничего не поймем. Мы так и будем вот эту свою ахамкарщину проецировать на другую культуру. И мы не сможем учиться. Мы можем там поехать, понаделать каких-то селфи, вернуться, показывать, что вот, смотрите, мы отметились. Вот, ну, даже не говорить, что отметились, что мы там учителя какие-то, мы следуем традиции. Ну, по сути, это просто будет дуремарство такое. И не факт, что оно чем-то лучше того же нью-эйджа. Зачастую вот эти традиционщики, они тоже являются неучими, людьми, которые не прониклись аутентичной средой. То есть у них не сложилось общение полноценное по причине своего эго. Конечно, ситуация в разы сложнее, чем я это все описываю, потому что и действительно у индийцев большая травма осталась. И вы можете столкнуться с тем, что они могут, ну, пытаться к вам относиться несерьезно кто-то, да, кто-то может просто вот свои травмы такие коллективные, бессознательные, бессознательно проецировать на вас. Если вы это не замечаете, то ваше обучение, оно будет, вы не заметите вот этого тонкого барьера между вами и душой своего учителя. И действительно, вам могут попасться жулики, вам могут попасться там всякие лжеучителя. Это 100% каждый с этим так или иначе соприкоснется. Но надо понимать, что мы тоже можем быть несовершенны. Вот, и поэтому надо предъявлять к себе какие-то требования. Не надо это там показывать кому-то. Как раз-таки показывают для того, чтобы, ну, для того, чтобы преследовать какие-то грязные цели вот этой показухой. Это нужно для себя самих вот понять лично для себя. Себя, для вашего обучения, для вашего, ну, действительно духовного прогресса в традиции. Вот это крайне важно. Если этого не произойдет, то все это будет бесполезным. И это относится к последователю любой сампрадаи, неважно какая. Вот это важно учитывать. И почему джати? Потому что не было вот этих институтов, которые когда-то в средние века создавались в Европе. Вот эта система образования, которая постепенно начала формироваться. И когда туда пришли европейцы, и когда они стали изучать, в особенности это касается англичан, когда они стали изучать вот эти первые востоковеды, которые индологи, так скажем, да, которые там появились. Хотя вот сам этот термин индолог, да, то есть они вот инду, то есть хинду изучают, да, уже они как бы изучают вот то, что они хотят, на чем они делают акценты. Учиться – это не значит что-то высматривать, это значит с открытым умом идти. В принципе, это и есть вся суть науки. И я это вам объясню через Надха-сампрадаю, вот именно саму концепцию, что там заложено и почему это не противоречит именно научному подходу. Но не тому научному подходу, вот тому симулякру, который сейчас фактически превратился, ну, в такой религиозный культ, вот в самом таком негативном смысле. Понятно, что термин религия это не обязательно может нести какой-то негативный контекст. Но сейчас многие при слове религия иногда испытывают такой легкий такой напряг, а иногда такой глубокий, серьезный. Не без основания, потому что много гаденького происходило под вывеской религия, да? Но давайте будем контролировать свои реакции, свою систему восприятия, просто трезво все это воспринимать. Это нам крайне необходимо. И джати это не были школы, это не были институты, вот как мы это понимаем. Учили не в институтах, учили родители своих детей, давали навыки, которыми они владеют хорошо, которые им позволяют успешно жить. И, конечно, к своему собственному ребенку, ученику относятся совершенно иначе. Если вы пойдете в университет сейчас, да, вы заплатите, скорее всего, кучу бабла, особенно если это престижный университет. Там что-то, как говорят, зависит от вас, это действительно так, от вас зависит, но преподаватель просто нейтрально вам рассказывает предмет, вот он отчитал, получил зарплату, и в принципе ему до фонаря. Родитель в отношении своего ребенка, или если это настоящий гуру, он относится очень внимательно, очень ответственно, он видит, что с тобой происходит. Поэтому это не было то, что назвали это кастой, это не было таким вот чем-то омертвевшим, вот то, что придали вот понятию джати англичане. Нормальным, душевным, нормальным, ответственным отношением они, во-первых, они это все занесли в понятие каста. А система каст, есть исследования на эту тему, французский исследователь Джордж Демюзиль, он попытался рассмотреть параллели. Но, что интересно, вот эти касты, они существовали в Европе, они существовали в Римской империи. Это была действительно очень такая жесткая система. В Индии на самом деле так не было. То есть можно было вот эти профессиональные навыки, их совершенствовать, их расширять и, в принципе, их сменить. Точно так же, как были, вот есть истории, немало историй о смене варны. Или если вы вот посмотрите, допустим, Манусмрити, говорится о том, что, допустим, шудра, который занимается служением, сервисом для двиджа, то есть это для вайшу, для брахманов и кшатриев, он может сменить джати. Но это перевели, то есть, что он может повыситься. Там говорится, что может сменить, то есть перейти в более высокую, в движа. Может сменить после рождения. Они это проинтерпретировали как рождение, а не как профессию, да, то есть он может повыситься в статусе в этой жизни. Понимаете? Вот таких вот переводов и таких интерпретаций, вот именно уничижительных, загоняющих жесткие рамки, смотрите, может быть, действительно там были какие-то злоупотребления, но там была возможность эволюционировать в этой жизни. Вот это надо четко понимать. Но когда пришли англичане, они просто всех вот так вот загоняли, так вот чик-чик-чик отрезали, тун, сняли, ом, поставили. Все, это незыблемо. Почему? Потому что они были захватчиками. То есть они смотрели на то, как построить свою систему. Это достаточно долго продолжалось. Поэтому мы должны понимать, что вот эти все факты мы должны обязательно учитывать. И когда там в России вам рассказывают где-то, вот, вас там не примут, там жесткая система. Но если вы по моему опыту, личному опыту, проблема не в том, что там тебя не примут. Тебя примут, если ты действительно того вот заслуживаешь, если ты достойный человек. Могут. Поэтому, когда вам кто-то такое говорит, вот никто ведом вас учить не будет. Вас могут учить только если вы тантрик. Вот потому что в тантрических пуджах там могут участвовать представители там низших каст или те, кто вне каст. Поэтому давайте ко мне, к носителю кашмирского шиваизма. Но там с кашмирским шиваизмом вообще полностью бредовая ситуация. Люди, которые такое говорят, они жулики, просто ну такие вот гаденькие манипуляторы. Вы должны это видеть, вот, и не верить никому. У вас должен быть свой собственный опыт коммуницирования с Индией. Весь этот фуфел, всю эту чепушень, вы должны сразу отметать. Потому что там вам будут втирать какие-то свои интересы эти люди. А интересы такие вот очень низкосоциального такого плана, какие-то грязные мотивы там присутствуют. И я это все отчетливо увидел. Это видел достаточно долго и сейчас это все вижу. Поэтому вы должны это обязательно учитывать. Вы должны понимать, что нет какой-то одной традиции, нет вот этого понятия там высшие, низшие. Там каждый себя называет высшим. Буддист себя будет называть высшим, индийский мусульманин будет говорить, что он высший, христиане будут свое там говорить тоже, что они высшие, джайны, вайшнавы будут говорить, что они вообще, у них самая древняя традиция. И вся вот эта система исследования там, в каком веке, что там было, она не может быть точной. И честный исследователь, даже если считать вот эту историю наукой, это же по сути это история. В любом случае, вы должны понимать, что историю, как говорят, пишут победители. Ну а кто такие победители? Побеждают кто? Это как в драке. Нам говорят, что вот вы там тренируетесь для того, чтобы участвовать в боях без правил. Но правила есть даже там. Даже там на улице есть какие-то правила, могут быть. Но если вы попадаете в какую-нибудь уголовную среду или на войне, вам там могут за нос вас хватать, за уши, глаза выдавливать, захватить там запах, да, там еще как-то вот какие-то такие правила нету в этих всех соревнованиях. В этом мире, вот когда идет война между какой-то группой людей, одной и другой, между какими-то странами, между какими-то альянсами, то, как правило, ведя такую джентльменскую войну с теми, кто эти правила игнорирует, вы связаны по рукам и ногам, и, скорее всего, победит тот, кто более без правил работает, да, который более циничен, более коварен и более подл. Значит, вот эти люди, которые поднаторели в такого рода активностях, они всегда и побеждают. Или какие-то альянсы побеждают, вот именно, которые действуют именно так. И, значит, вы должны понимать, что историю пишут именно они. Поэтому вся история, там нет никакой гарантии, что вам будут говорить правду. То есть вам могут человека оклеветать, облить его помоями и выставить. Они же, понимаете, на то не коварные люди. Они могут брать факты, которые легко доказать, да, но перекрутить их так, что это будет казаться, да, вот так оно и было. Но если бы вы увидели всю картину, вы поняли, что ситуация там на 180 градусов противоположна. Вы это должны понимать. Поэтому вся эта история, ее переписывают постоянно. Ну и наука подразумевает, что вы открыты для всего нового. То есть вы не берете какие-то шаблоны, а это очень сложно, это очень непростая задача. Это надо уяснить для себя. Потому что, понимаете, у вас из-под ног там земля расходится, и вы не знаете, да, на какой основе базироваться. Такое нираламба, да, состояние, то, что в йоге называется, безопорное. Но это очень важное состояние, которое необходимо для исследования. Иначе мы получим культ со всеми вытекающими, что может вообще случиться в таких вот историях. Надеюсь на то, что вы сами подразмыслите по этому поводу. И с учетом вот тех важных факторов, которые я обозначил, вы дальше будете думать, как вам воспринимать ту или иную традицию. Вообще вот, ну, культуры какие-то древние. Вы должны понять, что по факту мы не знаем ничего. Так сложилось, что, попав в Индию, у меня не было денег, у меня не было возможности учиться в коммерческих школах. Ну, во-первых, не было языка, да, для того, чтобы коммуницировать с какими-то людьми. Но интуитивно язык жестов, мимики, просто состояние, да, вот, которое передается, это все очень помогало и потихоньку-потихоньку меня вот как бы двигало в правильном направлении. Это хорошо развивает интуицию, то есть ты видишь как бы вот состояние человека. Но опять же, вот когда мы так думаем, тоже тут нельзя быть очень шаблонными, вот видеть, кто хороший, кто плохой. Вы негативное найдете везде при желании. То есть оно и есть, может быть, всегда. В Натхасампрадае есть определенное преимущество в этом плане. И сейчас я буду об этом рассказывать. Смотрите, если вы возьмете огромное количество там каких-то текстов, вот, которые связывают с надхами, и не только, вообще, которые связывают с йогой. То есть мы понимаем, что это традиция йоги. Йога для них – это базис, это основа. Через йогу они воспринимают все, и религиозные системы различные, вообще мир целиком. Я уже говорил, что йога – это то, что соединяет какие-то разрозненные элементы. Весь мир, он состоит из разных элементов, фундаментальных основ бытия, как Махататвы, да, пропанчу, весь вообще проявленный мир во всех объектах, каких-то структурах, которые как-то взаимодействуют. Вот это все процесс. Если мы возьмем, ну, простой пример, многие любят ссылаться на веды, хотя я не думаю, что, например, буддийская доктрина, она менее интересная. То, как этот мир взаимодействует, как он меняется, когда одно явление, оно появляется, потом исчезает, и на момент исчезновения вот эта вот читта-сантана, самскара, которая передается в момент исчезновения, она определяет будущий процесс, как появится новый объект, какая самскара вот была в момент распада тела, например, или какого-то объекта. Это связано с патрой. Патра – это вот как личность, да, если мы, ну, говорим о человеке. Это место, деша и кала, время. Какие были санскары в личности, то есть это повлияет дальше на то, какие у вас будет следующее тело, рождение, в каком месте, в каком времени, то есть и так далее. Они не уделяют такое внимание там, понятию там, атмана, там, бхагавана. Вот. Хотя термин бхагаван, он Будду тоже называли бхагаваном, термин такой сложный, да, ишваравады, это вот есть бог, творец и так далее. То есть масса различных было философских доктрин. Буддизм очень сложный, то есть мы не можем его тоже отметать. И мы об этом поговорим. Как вообще доктрина Натхов умудрилась создать духовное направление, которое не вступает в противоречие ни с одной доктриной? Как это вообще получилось? Я думаю, что это получилось естественным образом, потому что были разные направления. То есть были такие, которые признавали авторитет вед, и были те, которые не признавали. И между ними там разные были какие-то ответвления. Те, которые признавали веды, это сами шраутовская традиция шрути, которая базируется на услышанном, да, то есть устной передаче. И дальше те, которые комментарии стали появляться, это Упанишады, и дальше из Упанишад появилась Веданта. То есть условно это все делилось на Гьяна-канду и Карма-канду. Для вед актуальна именно Карма-канда, раздел как бы практики, который подразумевает карму. Ведический обряд – это ягья, в первую очередь Агнихотра, то есть там не было изображений каких-то богов, вот как это появляется там уже в Смрите, когда появляются какие-то храмы с мурти, да, с изображениями, или в тантризме различные диаграммы, это янтры, что там доминирует в какой сампрадае. И для ведистов карма-обряд – это то, что необходимо делать ежедневно, потому что это связано с ритой, с вселенским миропорядком, ритмами Вселенной, то есть которые выражаются в временах года, то есть то, что сменяется, да, в климате. Мы живем в этом во всем, и он постоянно сменяется, потом он возвращается. То есть это цикл, это вращение. Он чуть-чуть как бы меняется, потом обратно. То есть и в соответствии мы стараемся в это встраиваться, выстраивая свои действия, чтобы это мы соответствовали вот, так сказать, миропорядку, и все аспекты вот этого миропорядка, то есть это какие-то силы, которые в природе проявляются. Вот эти природные силы, они, допустим, Индра, он бог небес, будучи удовлетворенным ягьей, жертвоприношением, создает гром, да, он громовержец, и посылает дождь на землю, да, и в результате чего начинают появляться растения, это питает человека, животных, какая-то часть растений жертвуется Агни, да, это бог огня, Вахни, да, то есть Вахана, огонь, он всегда движется вверх, туда, к Сварга-Локи, то есть к Индре, он направляет ваши подношения к нему, да, и вот это вот такой цикл, там есть Маруты, боги ветров, Рудры, там и много-много других, можно их рассматривать отдельно. И там очень глубокая символика, есть неплохой труд «Тайна Веды», книга, написанная Шри Ауробиндо, где он рассматривает вот именно символику, что коровы – это не просто животные какие-то, а то, что называется го – это сурья, свет как таковой. Это лучи света, которые исходят из солнца, от луны, поэтому можно начать и солнце, и луну. И там объясняется, почему это так. Вот то же самое лошадь – это как бы символ жизненной силы, праны. Колесница – это символ нашего тела. Это мы встречаем, например, в Катху Упанишад. Атман, значит, это душа, которая находится в колеснице. И там у нас есть возничий, есть вожжи, да, есть лошади. То есть это как индри, праны, то, что это как бы соединяет индри с управляющим. Да, и есть тот, сам вот тот, кто сидит в этой колеснице и наблюдает за всем этим процессом, дает какие-то ему распоряжения. Вот эти все образы там очень хорошо разобраны. Но, допустим, западные вот эти вот индологи, там, исследователи, вот это были дикари, язычники, которые поклоняются вот этому материи. То есть они не знают Библии, там, вот так вот все это вот попытались опошлить. Но это в них на самом-то деле никуда не исчезло, это может менять какие-то декорации, да, но в целом вот эта вся публика, она, ну, вот так вот высокомерно на это все смотрела, да. На самом деле вот этот путь кармы, он тоже значим, но он подразумевал именно дуалистическую традицию, двойственность, то есть есть объект почитания, и есть я, то есть я обращаюсь к какому-то более мощному источнику, который меня ведет, развивает. Да, у этого источника может быть какая-то единая основа, брахман, но там есть такое понятие, что вот если я поклоняюсь, бхакти, дуалистическая направленность, я поклоняюсь, это выше меня, и это меня развивает, это меня двигает. То есть в этом есть тоже свое как бы рациональное зерно. Это больше похоже на то, что мы видим в западных авраамических традициях. Есть представители, то есть яркий представитель вот этого течения мировоззрения дуализма является Мадва, его Таттвавада. То есть там есть пять категорий, где двойственность нужно постоянно использовать. То есть это вот есть Ишвара, Бог, и там Пракрити, материя и Джива, они раздельны. Различные категории материи, они раздельны. И они не могут никогда быть едины. Мы можем, почитая Бога, совершенствоваться по его милости, мы можем эволюционировать. И, например, вот йога Патанджали тоже, по сути, является как бы продолжением Санки, но чуть-чуть отличается. Патанджали добавляется Ишвара, Пуруша Вишеша, да, особый бог, который, особый дух, который не затронут кармами, в отличие от живого существа, да, воплощенного. Почитая его, мы двигаемся направление отсоединения от пракрити, от как бы источника вот всего творения, из которого проявляется мироздание. То есть по милости Ишвары очищается наша психофизическая система, мы отражаем в себе вот этот свет Пуруши, наш истинный свет души. И когда вот это зеркало, да, вот эта поверхность, она чистая, поверхность нашего сознания, то есть там нет викар, нет каких-то модификаций, нет искажений. Отражение становится настолько совершенным, что это действует наподобие того, как вот одинаковые заряды, там плюс и плюс, там минус или минус. То есть мы как бы отталкиваемся. И мы достигаем кайвали, не отождествляем себя больше с творением пракрити. То есть мы обретаем кайвалью от кевала, да, означает один. Мы возвращаемся в свое истинное состояние, сварупу, пурушу. Ишвару мы почитаем для того, чтобы он поспособствовал такому освобождению от пут коварного мироздания. Коварное это больше как вот майя, как бы это все затронем еще. Да? То в этом плане Мадва, его дуализм и вот то, что мы видим в йоге Патанджали, здесь они так вот сходятся вот в дуалистических, мировоззренческих концепциях. И есть другое воззрение, которое базируется на Упанишадах, называется Веданта. Ну, Мадва это тоже Веданта, но в большей степени первый такой вот крупный ведантист, это был Шанкарачарья, он известен своей доктриной недвойственности, адвайты. Значит, чем это отличается? Там как бы построено все на гьяне. То есть они практикуют именно гьяна-йогу. И эта направленность, она базируется на Упанишадах, далее уже на Веданта-сутрах и на Бхагавадгите, то есть третий источник, который вот официально признает Веданта. И каждая школа Веданта имеет свои интерпретации этого всего. Но чем интересен Шанкара? Его представление заключается в том, что душа Атман и Брахман, они едины изначально. И вся проблема только в том, что мы отождествляемся с майей. Майя – это то, что создает мир, то есть порождает все мироздание. Майя от корня маа – то, что придает как бы форму чему бы то ни было, то есть формирующее такое начало. Ну, хотя майя может и растворять, разрушать. Но если внимательно там посмотреть вообще, как он это все интерпретировал, то он не говорил, что майя, она там реальна или нереальна, то есть она необъяснима, она как бы вне каких-то определений. Но, тем не менее, частенько вот в его доктрине майя определяется как то, что порождает иллюзорный мир. Почему он иллюзорный? Потому что, цепляясь за какую-то форму, автоматически вы отождествляетесь с этой формой, и сквозь эту форму вы начинаете смотреть на другую форму, накладывая как бы характеристики вот этой формации на другую, и свои ограничения пытаетесь запихнуть или как бы навесить такой вот ярлык на что-то еще. Хотя, допустим, другой человек, на которого вы смотрите, он может быть намного сложнее, намного интереснее, но мы пытаемся, так сказать, его принизить и через его принижение повысить в своих или в своих глазах, как правило, это и так, в глазах других, как бы себя, эго. Просто мы пытаемся, вот, чтобы наша форма, она выжила, и постоянно мы как бы втягиваемся в такой вот как бы конфликт. То есть и наше восприятие, оно становится, ну, то, что принято называть необъективным, или, скажем так, такая вот внутренняя объективность, мы застреваем в какой-то формации. То есть мы видим сквозь призму того, с чем мы отождествились. И поэтому вот этот мир форм, он нас вводит в ложное восприятие. Далее были другие учителя, которые пытались по-разному на это смотреть. Особым образом, почему и называют там Вишишта-адвайта, была попытка усовершенствовать эту концепцию у Рамануджи. Он, конечно, не до такой степени радикально, как это Мадва там далее уже определял природу мира, природу Бога. Нет никакого единства, да, что мы можем обрести подобие Богу, то есть богоподобие, да, но не слияние, как у Шанкары. А Рамануджа – это что-то было такое среднее между вот этими двумя крайностями. Вот. Но тоже у него своя есть структура, тоже вот там разные концепции, прапати, там путь бхакти. И в этих во всех традициях обычно где-то доминирует путь бхакти или же путь гьяны. Откуда это все берет свое начало? Изначально, судя по всему, вот в тех же ведах там не было такого, знаете, жесткого отделения путь ритуала и путь как бы самоосознания, понимания внутренней сути этих обрядов. Брахманы наиболее такие прогрессивные ачарьи, да, которые посвятили много лет следования вот этому духовному пути кармы, они уже могли себе позволить не участие в этих обрядах, а просто как значимая персона присутствовать во время яги и наблюдать за самим обрядом, такой учитель, да, который подсказывает, если вдруг кто-то там что-то запамятовал, то есть он вот молча сидит во время обряда, и если вдруг кто-то там сбивается, он просто подсказывает, а так он должен сидеть и медитировать на брахман. То есть брахман – это тот, кто вот познал брахман, да? Или атман, антарьями, то есть он должен себя контролировать. То есть вот эта вот погруженность в себя и одновременное наблюдение за обрядом, то есть вот этот внутренний управленец, то есть по сути это такой вот прообраз надха. Надха означает мастер или как бы атман, тот, кто мудр и абстрагирован от машинального выполнения какого-то обряда. То есть ты должен знать, что ты делаешь, и знать это глубоко. А не на каком-то книжном уровне, а вот прожить это все на практике. Знаете, в Ведах не записывались все эти там гимны, то есть это все отец учил своего сына. Он просто сын слушает, и он всей психофизикой это впитывает в себя и запоминает. То есть это становится вот его. Я даже не могу сказать, что это там второе я, это его я и есть. Практикует свадьяю таким образом, он изучает себя. То есть нельзя разделить там карму и гьяну. Это как вот у нас в теле есть там кармендрии, есть гьянендрии, да? Мы не можем там одно отделить от другого, это все связано. Вот это понятие там солнце, это как прана, да, кармендрии и гьянендрии, там это луна, да, это сознание. То есть в дальнейшем мы это увидим уже в йоге, мы это увидим и в тантризме, тоже, то есть это выражается как Шива и Шакти, да, чаще всего она как ученик, но иногда наоборот они меняются местами, да, вот такая вот игра получается у них. Ну, тут надо очень осторожными быть с этой темой. Солнце и Луна меняются местами, получается. То есть кто там преобладает на какой момент. Вот эти все образы, они, конечно, были учтены надхами. Когда мы просто говорим, просто там адвайта, просто двайта, это не просто. То есть это очень глубокие вещи, это надо понимать. Просто так сложилось, что и Упанишады, там, включая даже ранние Упанишады, они попытались как вот сохранить вот это вот единство и одновременно вот эту абстрагированность между гьяной, между кармой, то есть между двойственностью и недвойственностью. Как попытаться не быть поверхностным и в одном, и в другом? Ведь проблема Шанкары в чем была? В том, что вот этот мир, он рассматривается как иллюзия. Но там есть немало историй, да, когда, допустим, этот мир вам причиняет физическую боль. Поговорить про то, что это иллюзия. Вот если вашу руку взять и там поместить в огонь, например. И вот что ты тогда будешь думать на тему недвойственности и иллюзорности этого мира? Да, на каком-то моменте, конечно, ты, наверное, испытаешь такую боль. Она может быть такого плана, да, что вы просто, ну, естественным образом организм просто выключается, да, и вы уже не чувствуете боли на каком-то моменте. Но до этого момента еще надо дойти, то есть вы все равно будете испытывать ее по-любому. И все эти разговоры про недвойственность, что это все иллюзорно, они будут выглядеть неуместными абсолютно. Соответственно, можно говорить о недвойственности, и это будет означать, что если ты вот следуешь недвойственностью, значит, любой с тобой может сделать в этом мире все, что угодно, обманывать тебя, или, допустим, человек совершает какие-то преступления, он адхармик, а к тебе он обращается с помощью, ссылаясь на то, что ты отрешенный и, ну, например, там, сострадательный. То есть ты должен ему посострадать. Окажи мне помощь, окажи мне поддержку. Но если человек, допустим, вот он тупо воспринимает вот эту свою отрешенность, да, от этого мира, и он оказывает поддержку, то он, получается, он творит адхарму, ну, непрямым образом. Вот, например, не знаю, там помочь, скажем так, какому-то киллеру. Можно самому быть киллером, но ты это делаешь хладнокровно, совершаешь преступление хладнокровно. Ты можешь его совершать, а можешь не совершать. А ты можешь быть, допустим, не самим киллером, а тот, кто его проплачивает или кто его морально поддерживает. То есть можно, допустим, много спорить, кто там совершил какое-то преступление, но при этом не учитывать тот факт, что есть, допустим, какая-то категория людей, которая к этому относится даже там с поддержкой, с радостью. И вроде как они там, ну, официально преступниками не числятся. Но на самом-то деле, если не будет этой поддержки, то может этого преступления не быть. То есть поэтому они могут быть и причиной этого всего. То есть если мы это все не учитываем просто, да я отрешенный, да пофиг все. Мир, он настолько сложный, и если вот понимать такие учения, как там Адвайту, там Шанкары, да мне пофиг все, вот, что тут творится, я монах, я все есть иллюзия, мир – это такой вот маргарин, которым можно вляпаться и застрять. То есть мне это все до фонаря. Вот я практикую такую аспарша-йогу, не соприкасаюсь ни с чем, и, соответственно, я ни за что не ответственен, потому что я отрешен. Могу вот таким своим мировоззрением объяснить, ну, любую неадекватность своего поведения. Вот таких немало встречается тоже. Причем со временем там стали появляться другая категория людей, которые стали известны как тантрики, да, то есть они стали говорить, что да, в общем-то, проблем-то нет, недвойственность сохраняется, который говорил Шанкара, и проявленный мир сохраняется, но он не иллюзорный, это вот энергия Бога, то есть в виде его шакти, в виде богини, она тоже божественна, но Шива, там Парама Шива, он пронизывает собой вот эти все формы. Всегда он вечен в этих формах, он никуда не исчезает, потому что он вечен, он неизменен. Но он может принимать различные формы в виде различных деват, там мужских, там женских. И вообще как бы Шива и Шакти, они едины. Майя, она двояка, то есть есть майя, которая порождает невежество, авидью, а есть майя, которая известна как Махавидья, то есть это великая богиня. Ну и дальше, вот особенно в шактизме, культе богини-матери, это очень популярно, да, то есть она может быть как Кали, она может быть как там такая темная богиня или богиня света, Трипура Сундари там или Лакшми, вот такого плана. Разные там течения и внутри шактизма есть, и шиваизма, но они что говорят, что да, эта недвойственность сохраняется, но она сохраняется и в проявленном мире, внутри этого проявленного мира. Но в чем проблема? Что когда появились эти тантрики, они были уже более адекватны по сравнению с вот этими двумя направлениями абсолютно двойственного, да, или абсолютно недвойственного, где ты как бы неадекватно реагируешь на процессы вовне. Эти процессы тантрики уже говорили, что нет, надо очень разборчиво относиться. Да, мы не отрицаем, что есть иллюзия, что есть страдания в этом мире, что есть боль в этом мире. Однако есть и внешние факторы, которые как методы, как упаи, которые очень важны, которые актуальны. И не все в этом мире иллюзорно, а наоборот, даже помогает нашему духовному развитию. И вообще, если Брахман как бы вездесущий, он внутри всех форм, внутри своих же собственных творений, которые он творит посредством Шакти, то без разницы, оставим мы этот мир или не оставим этот мир. Главное то, что происходит с нашим внутренним состоянием. Какие мы внутри, в глубине. И вот в этих глубинах и находится вот то, что и определяет нашу реализацию. То есть насколько мы действительно очистились от иллюзорных вот этих внутренних наслоений, и мы можем быть в этом мире и даже наслаждаться этим миром, но при этом быть мудрыми, просветленными и освобожденными существами. То есть мы реализуем состояние дживан-мукти, то есть соединяется Бога, наслаждение этим миром и йога. Ну и здесь йога, конечно, подразумевается вот именно как очень похоже на то, как это вот там в философии Патанджали, что йога – это отречение, но правда в тантре уже появляется и йога как то, что соединяет один объект с другим. Все это наполнено присутствием вот этого высшего брахмана. То есть Бог, он вездесущ, и его вездесущесть – это не абстракция какая-то для тантрика. То есть это то, что вот действительно наполняет каждую точку пространства и времени. То есть и когда ты осознаешь это, ты пребываешь вот в этой благодати, независимо от того, как этот мир кажется другим. Однако через какое-то время неадекватность, она стала проявляться и в среде так называемых тантриков. И вот это то, что вы можете видеть и по сей день. Я это много видел на Западе, вот, ну и в Индии тоже. Ну вот в русскоязычной среде, на Украине, в России, вот этого очень много было. Да, и попытка вот примерно как вот там, не знаю, адвайтин, именно майявадин, линии Шанкары. Ну, я беру такой вот мейнстрим, да, их, то есть не какие-то там детали типа Шривиди, а вот такое вот базовое, такое ведантическое вот их представление, что мир иллюзорен, то есть можно умерщвлять свое тело и просто, ну, раньше скопытиться, потому что, ну, вот может быть там какой-нибудь нагасаду, да, там выкурить гашиш и рассуждать, что типа, ну, а вот это же все не важно. Ну да, ну умру я 40 лет, но ведь это же все иллюзорно, да, и поэтому, то есть можно там тело свое угробить, можно вообще, то есть сделать любые там какие-то вещи, которые на самом деле, кто как это воспринимает, конечно, я не хочу здесь осуждать, но вот тантрики, допустим, они считали, что вот такая вот примитивное понимание природы майи, это не является показателем пробужденности сознания практикующего. Поэтому они придумали вот эту пратьякша-адвайту. Ну, как придумали? На самом-то деле это просто они открыли такую истину и заявили, что вот это более адекватное. Они уже, конечно, ближе приблизились к истине по сравнению с вот этими двумя основными системами мировоззрения, которые каждый имеет там свои какие-то особенности. Там я только вот основные упомянул. Вот, как правило, вот эти два, они являются такими базовыми. Поэтому и в йоговских упанишадах, и даже в тантрах, и, конечно же, в надхавских текстах мы встречаем такое определение пакшапата венирмукта. То есть это тот ориентир, которого придерживаются йогины. Что это означает? Пата означает направленность на какую-то сторону пакша. Да? То есть это вот принимаешь чью-то сторону. Да? То есть или двайты, или адвайты. Но это не обязательно так. Это может быть там и вишишта адвайта. И это может быть даже пратьякша адвайта. Это может быть какая-нибудь шудха адвайта и так далее. Или двайту ты принимаешь, да, то есть путь ритуала. Что здесь подразумевается? Ты должен нейтрально смотреть и на одно, и на другое. Направленность на внутреннее крайне необходима. Более того, вот в этом определении подчеркивается некая абстрагированность. То есть это не просто как бы их соединение, потому что мы можем провалиться. Вот эта пата, это как такой вот именно провал такой, да, провалиться или в одно, или в другое. И тогда мы забываем как бы вот эту связь. А эту связь мы должны как бы такой свежестью такого взгляда как-то вот непосредственно это воспринимать, не застревая, где через это застревание мы утрачиваем как бы связь или с одним, или с другим. Обе вот эти вот полярности, они должны друг с другом играть, взаимодействовать. Там знание и действие, прана и сознание, то есть солнце и луна. И при этом немного должно быть всегда такой вот именно легкой абстрагированности. Вот смысл этого термина. Далее, вот если вы посмотрите какие-то тексты, более такие уже поздние, там на разных языках, такие там Горак-Сабади, Горак-Бодха. Горак-Сабади есть другое определение, называется Лаквигьяна. Как вот эти два определения надховского мировоззрения взаимосвязаны? Может показаться, что это что-то разное, но на самом деле нет, это об одном и том же речь. А именно, давайте разберем вот это понятие Лаквигьяна, как они говорят, или там Лаквигьян. Сначала Алак. Алак это то, что не имеет каких-то, то есть лакша это как образ какой-то, это какая-то цель или какая-то вот характеристика, то есть образ высшей реальности, то есть вот то, что называют еще лакшья часто, то есть сама лакшья это как бы цель, вот цель духовной практики, то есть то, на что мы медитируем, тем мы и становимся. Брахман по большому счету является лакшьей. А в йоге мы тоже встречаем эти лакшьи, сосредотачиваемся на сушумне в теле, мы становимся сушумной. Там чакры могут быть лакши, мы сосредотачиваемся, мы становимся этими чакрами. Это не просто вот есть мы и есть вот эти лакши, а мы вот прямо погружаемся в эти лакши, внутренние лакши, да, звук нады, анахаты, или же там вот это внешнее двадашанта, да, от кончика носа там прана исходит, и вот эти точки, да, бинду, панча, махабхута, как бы осознаем. гибко осознаем вот эту связь с этими татвами, тоже проявление брахмана. Мы медитируем на внешнюю урдва, там, двадашанту, верхнюю двадашанту, состояние унманы реализуем. Внешнее, внутреннее, они также связаны. И есть нейтральное, то, что соединяет их, то, что в конечном счете дает нам опыт вьомы. Вьома – это, ну, есть, я помню, в Непале нашел текст, один комментарий Наргаринатха на Сиддхасиддханта Падати, где он описывает это все, да, и он говорит, что эти три акаши, да, то есть есть авьякта пракрити, это гунарахита акаша, как бы вьома, да, бескачественная, просто прозрачное, чистое пространство. Или же там темное пространство, связанное с тамагуной, или там раджа-гуна, да, это как огонь, пламя. Или сатва-гуна. Сатва – это как то, что свет, да, связано со светом, или сущность какая-то, да, то есть когда мы отождествляемся с объектом медитации, да, то есть как одно целое такое пространство, которое позволяет нам осознать целостность всех объектов, да. И там Сурья Акаша, то, что объединяет все три гуны. То есть форма и бесформенная. Ну, по сути, это единое такое вот восприятие пространства. Но мы попадаем в этот опыт через состояние нираламбы. Это нираламба – это состояние, то, что называют как алакшья, да, или алак. То есть мы в лакшье, опять же, можем постигать то, что алакшья. Лакшья-алак. Одно в другом, да, как вот адвайту в двайте, внутри двайты, да. Мы можем наблюдать игру трансцендентного, запредельного, как оно отображается в форме. И тогда форма обретает божественный статус. То есть мы как бы распознаем эту божественную природу внутри мироздания. Но она именно живая, она как анагата, она как спанда, она пульсирует. То есть весь мир это вот наполнен вот этой вишеша, особой спандной. Вот это определение алак, да, то, что вне вот этих как бы застреваний, да, в каких-то формах, в каких-то очень жестком таком незыблемом восприятии символов, то, что порождает, скажу прямо, такую тупизну, да, религиозный фанатизм, то есть неспособность гибко мыслить. Это отсутствие этой гибкости – это отсутствие жизненности в человеке, шактийности, отсутствие мудрости. Утрачивается эффективность поведения. То есть когда человек там отождествляется, вот у него абхимана такая появляется, да, какая-то вот гордыня, да, какой-то вот, что у меня такой вот образ, там, брахмана, или что я великий тантрик. Можно гордиться даже тем, что я там шудра, потому что тантри, наоборот, допустим, вот низшие категории, да, там, как бы, наоборот, почитаемы считаются, а брахманы, то есть тантры, они, наоборот, как бы критикуют вот эти так это всю эту систему, да, которые, где прославляются там дважды рожденные, да, которые придерживаются ритуальной чистоты, это все там, наоборот, как бы подвергается сильной критике. Соответственно, вигьяна, что это такое? То есть благодаря, как бы, гьяна – это знание. Вот это, как бы, этот приставка ви имеет несколько значений. Первое значение, то есть в каких-то случаях это как усиление, да, в каких-то случаях это отрицание, то есть абстрагирование такое от всего, да, но также может означать как разделение. То есть мы разделяем какую-то сферу, да, вот мы изучаем какую-то сферу, и там много каких-то деталек. И мы должны для себя различать, что, как на что влияет. И нам нужно, с одной стороны, абстрагирование такое, да. С другой стороны, нам нужно видеть все эти детальки. Вот. В современном вот хинди, да, вигьяна, когда говорят там вигьян, то есть они подразумевают, что это как наука. И в принципе, ну как наука, то, что я, как бы сказать, непосредственно и всегда готов ко всему новому. То есть у меня живость такая, сознание, пробужденность. Ведь кундалини – это пробужденное сознание внутри, это мудрость пробужденная. То есть такой живенький ум, да? Вот это вот состояние унманы, пробужденного ума, это и есть вигьяна. И вот тот, кто находится в таком пробужденном состоянии, это человек, который пробудил кундалини. О чем здесь идет речь? Что это сознание. Вот, поэтому если каких-то там школ, ну, современных школах йоги, там практики придумывают. Вот эта среда, я даже вообще как бы, ну, буду мягок, да, то есть не буду там в детали вдаваться, ну, то есть когда говорят, что это вот кундалини, там чего-то зачесалось у вас, да, там за там какие-то покалывания в теле, да, это все, конечно, это все, да, может быть, да, но вот есть как бы основные результаты, да, то есть это мудрость, это пробужденность сознания, открытость его. В таком как бы состоянии у вас появляется чувство интуиции одновременно, чувство вот такта. То есть вы понимаете, что уместно, что неуместно, по причине того, что вы вникаете и как бы вы не проваливаетесь, вы не застреваете. То есть это делает ваше поведение гибким. При этом вот мы можем сказать так, что хорошо, если это ведет к самопостижению, вот к атману, да, то есть атман – это вот принцип субъективности, да, по большому счету, вот эта направленность внутрь, то нет ли здесь противоречия, например, с буддизмом? Но на самом деле ситуация такая, что если мы вот признаем только атман, вот, ну вот взять как это вот, допустим, вот просто взять, оставить только один атман, все остальное иллюзорно. Ну, атман, по сути, это брахман и есть, да, поэтому мы их не будем разделять, вот после просто постигли, да, и все растворилось, все исчезло, то и атман тоже исчезнет, понимаете? Потому что если есть только что-то одно, вот только, да, вот единое, вот это единство, и оно одно, то как мы поймем, что это что-то, да, когда нам не с чем сравнивать? Соответственно, да, если вы глубоко вот уйдете в атман, то вы автоматически постигнете атман такой, как вот его отсутствие. И в принципе углубленная практика в индийской йоге, она не противоречит и буддийской тоже. С другой стороны, вы можете там, допустим, взять буддизм, например, и когда буддист говорит, что вот этот принцип фиксированности «я», он мешает как бы духовному развитию, да? Даже если это духовные какие-то, ну, фиксированные концепции, то говоря, что «я не являюсь атманом», «я не являюсь брахманом», ты как бы все равно себя очерчиваешь отдельно от чего-то. И ты уже как бы формируешь в таком случае форму. Ведь эти буддийские все там направления, какие-то монастыри, это же все как бы какие-то организации, какие-то направления с их какими-то очень характерными особенностями. Что, да что там, мы даже можем пойти дальше. То есть в Тибете были такие истории, когда там один монастырь там уничтожал другой монастырь, да, там физически. Они там вырезали, то есть были какие-то разборки. То есть мы можем сколько угодно говорить о том, что мы отрицаем там существование там чего-то, да, Бога там или там еще чего-то, но при этом как бы действовать на вполне материальном уровне, так же, как действуют во всех других религиозных направлениях. Соответственно, надхов их вот и в принципе вот ранних каких-то сиддхов там, которые были одновременно и у надхов, и в буддизме, судя по описанию их поступков и вообще, если посмотреть и буддийские там какие-то дохи, да, там какие-то истории, вы увидите, что очень схожие у них были действия, и потом одни и те же имена вы встречаетесь и в шайва-шактийских направлениях, и в буддийских, что днем они практиковали одно, а ночью другое. Очевидно, что это были такие независимые йогины, которые вот в принципе им вообще не было дела до вот этих всех рамок, которые связаны с религиозными корпорациями. Поэтому, если взять вот конкретно мое понимание Надха-сампрадая, и в принципе оно такое, я считаю, что оно таким и должно быть, то я скажу так, что вот это гибкое и на вид простое йоговское состояние – это то, что позволяет общаться с носителями любой традиции, любого воззрения. То есть, допустим, Считаешь ты, что, допустим, Горакшанатх, он не является Шивой, а просто был такой святой, да, что это был такой пир, да, вот духовный учитель, да, как может там, допустим, подумать суфий. Ты понимаешь, что хорошо, ладно, для него вот Горакшанатх, он был именно такой. А вот кто-то считает, что Горакшанатх был формой Шивы. Ну, таких очень много, распространенное такое представление. Замечательно. Кто-то считает, что он был формой Нараяны, вот особенно в Махараштре. Тоже замечательно. Кто-то считает, что это был просто такой сиддха, бодхисаттва, просветленный мастер. Тоже правда. Кто как видит и кому как удобно конкретно вот для какой-то конкретной садханы, да, который вот человек, и может быть доктрины, которую он там придерживается, ну и садханы, которая как бы часть этой доктрины, да, она как бы неразрывно связана, да. Вот, мы это все принимаем, мы это все понимаем, и мы не осуждаем. Но вот это пакша пата винирмукта означает, что мы очень деликатны с различными системами пропаганды. То есть, когда нас пытаются затянуть куда-то в рамки какого-то мировоззрения, где ты как бы становишься загнанным таким человеком, да, и вот это свободное восприятие всего, оно утрачивается. Соответственно, ориентир свободы, он для нас крайне важен. И это то, что мы пытаемся реализовать, вот это пробужденное состояние, там буддист это назовет самьяк самбодхи, то, что переводит как просветление. Мы это можем назвать как там унмана, да, там или кундалини джагаран, слияние там индивидуального сознания со вселенским, то, что пронизывается. Мы можем как угодно это все разными словами, вот эту реализацию описывать, но есть вот эти базовые такие принципы, да, такой гибкости и в то же время проникновенности. И гибкости, и проникновенности одновременно. И вот если это есть, тогда это и если ты, все твое проявление в этом мире, взаимодействие с ним исходит именно из этого, тогда не проблема. То есть являешься ли ты вайшнавом, который вегетарианец и такой как бы соблюдает принципы ритуальной чистоты, вот именно в понимании такой вот сатвичности, да? Являешься ли ты агори, который там восседает на трупах, в местах кремации, использует какие-то нечистые субстанции, ну, нечистые, для агори это наоборот, как бы самые чистые, да? То есть, если ты понимаешь, что да, вот у тебя там есть, допустим, там партнерша, да, с которой ты практикуешь карма-мудру в буддизме, может быть, в ваджраяне, да, или майтхуну в тантризме. Если ты понимаешь, что это направлено на твое просветление, на твое пробуждение, и ты об этом не забываешь, тогда это хорошо. То есть вот женатый не может быть йогом, но йог может быть женат. Понимаете? То есть на чем делается первичный акцент? Традиция надхов, она принимает все, гибко со всем может взаимодействовать, но есть приоритеты вот внутренней чистоты. Вот это то, чего мы придерживаемся. Но в практиках нас никто не ограничивает. Вот. Но можно провалиться в какие-то эксклюзивные практики. И поэтому очень условно традиция поделилась там на тех, кто еще пока застревает в других, да, и непонятно, то есть действительно ли он там на 100% надх или нет, да? Поэтому условно там поделили там на аугаров, да и даршин. То есть даршин тот, кто атма даршины придерживается, да? Или там брахма даршины, или там брахма гьяны, да? Или атма гьяны. Если мы практикуем там, допустим, тантрические вот эти панчамакары, то мы должны постигать себя в результате этого. То есть если мы забываем о том, для чего это направляется, то это может нас затянуть совершенно не туда. Вот. И поэтому у нас нет вот этого вот обожествления, там, ой, веды – это вот самое высокое, ой, не-не-не, кашмирский шиваизм – это самое высокое. Да ну, это все хрень, вот сам преданность бхакти, вот это все туфта, это вся философия там. То есть, вот каждый может как-то вот, так сказать, какие-то найти свои там приоритеты. Вот. Но если это ему вырубает сознание, то есть если это его делает как бы сумасшедшим, потому что я насмотрелся вот этой вот этих всех типа тантриков в России, да, которые себя ведут просто как, ну, это пациенты психиатрических больниц. И говорят, а это я тантрик. Ну, а чем ты отличаешься от того там, от Майавадина, вот его неадекватность? Это тоже неадекватность, только, да, ты там можешь хихи-ха-ха, там, по приколу, но ты придурок, то есть, может, с тебя там будешь отбиваться, там, кавачи читать, кали, да, ну, убьет там машина, сбьет насмерть твоего родственника. С тебя это сползет, перейдет на вот эти все попытки на хихи, на ха-ха свести, да, вот эта лила там божественная. Нет, любая вот эта бессознанка, да, любая вот эта вот инертность и неуместность, какие-то переборы, да, то есть они все в этом мире всегда наказуемы. И как я вот понимаю, что традиция надхов, она учит вот чувствовать, где, что и как вот актуально, уместно, в какой степени, а где это будет перегиб палки. Вот так. Вот в чем совершенство традиции. И это то, и, на мой взгляд, это, ну, это самое разумное из всего того, что я вот встречал. То есть мы можем там, кто-то скажет, что не, разумное это вот кашмирский шиваизм, там все структурно, все вот так вот хорошо, да, там вот все по полочкам разложено. Да, это все хорошее объяснение, но это все может быть, так сказать, просто ученость, это может быть сухое знание, просто информативность и ничего больше. То есть, которым ты можешь там рисануться где-то, показать, что ты вот такой эксклюзивный весь, да, на самом деле просто шизанутый нарцисс, да, который, ну вот, каким-то по причине странности нашего мира, ну, не оказался в психиатрической клинике, да, вот, а участник какой-то такой напыщенной, значимой там конференции, да. Ну, если посмотреть на то, что этот человек там вытворяет там на протяжении немалой части своей жизни, то это, ну, такой откровенно больной на голову шиз, да. То есть вот такое тоже. Поэтому мне кажется, что все-таки вот подход Горакшанатха, вот его мировоззрение, оно, я считаю, что самое грамотное. Да, тут, конечно, могут появиться какие-то негативные аргументы, вот что типа, а что, вот они прям такие все адекватные, тоже много всяких сумасшедших, которые себя не контролируют и так далее. Я это объясню тем, что вы вот когда берете какой-то предмет, например, йогу, да, вот какую-то тему йогу, то есть вы ее начинаете сравнивать вот с какими-то йога-центрами, которые пытаются всему то, что они двигают в массы, придать какой-то товарный вид. Хорошо гнуться в асанах, там, иметь там, хорошее тело, уметь, допустим, сладенько что-то рассказать про благость. Вот. Тогда к вам пойдет много людей. Вот. Они в этом там, благовоние там, зажечь, поставить там, хорошую музыку, чтобы... Не, все это хорошо. Люди отдыхают, приходят. В этом есть, конечно, какая-то польза, да? Но надо понимать, что это всего лишь йога-центр, понимаете? Вот они пришли, позанимались, и все, на этом у них их йога заканчивается. Дальше начинается жизнь суровая, безжалостная, которая будет вам давать по заднице, понимаете? И вся ваша йога, она будет просто забыта в мгновение ока, то есть как и не бывало, как ветром сдуло. Традиция – это жизнь, это надо понимать. Что в Индии, будь это пуджа, да, там вот вы родились в какой-то варне, да, вам дают мантру Гаятри, это навсегда, понимаете, это навсегда. Вы живете, и все, что вы как бы делаете в этом мире, это дхарма, и ваша работа, и ваши какие-то обязанности. Вообще все ваше совершенствование завязано на дхарму, все ваши действия посвящены именно дарме. Вся жизнь. Но там, где есть дарма, там есть и адхарма. И если бы все было, понимаете, вот, не знаю, давайте создадим рай на земле, общество просветленных людей, будем ходить в белых халатах такие, знаете, вот, ашрам, с такими, с ровной спиной, смотреть вот так вот на всех. какие мы просветленные, сядем на трон и начнем что-то там вещать. Enlightenment. И все будут такие, вот все такое, вся вот эта санка будут такие, да? Ну, большая вероятность того, что приедут вам какие-то ребята с белыми халатами, оценят тоже ваши белые одеяния, такое белое братство, да, и, скорее всего, закончится это все. То есть вы притянете к себе, вот когда чрезмерно вот это вот все вот эта чрезмерщина вся эта, да, она притягивает противоположных, какая-то грязь, какая-то чернуха притянется. Я заметил, что когда я начинаю вот что-то грубое говорить, плохое, все, вся нечисть, она сразу от меня отлетает. Это как магнит, да, вот если минус, я ставлю минус, все, он отлетает. Если я вот такой вот хорошенький, весь такой благостный, то есть вся мразота начинает лезть ко мне, да, вот. А когда они получают, что они сейчас получат подсрачники, да, все, и они меня оставляют в покое, и они понимают, что вот лучше найти какую-то жертву там, да, вот я не адвайтин майявадин здесь, да, не бодхисаттва, над которым можно поиздеваться, там, помучить и так далее, там, щеки подставлять. Не-не-не, ребятки, вот это не ждите. Но это не значит, что я там буду просто как сумасшедший на всех нападать, да. Вот. Другое дело, некоторые так делают. Вот смотрите, какой он предсказуем. Вот сейчас я ему там подгажу, и он отреагирует вот так-то, вот так-то. Потому что, конечно, они ожидают, что я сейчас привяжусь к своему сатвическому образу, там буду заботиться чрезмерно о своем публичном таком образе и типа и буду делать вид какой-то, да, что вот не-не-не, ничего не происходит, вот это все нормальные люди, да, там они занимаются хорошими делами, да. Нет, вот этот манипулеж, он не прокатит со мной и, конечно, будет предсказуемо. Вот это вы как раз предсказуемы, что вы думаете, что я на это поведусь. А я вот на это не ведусь. Да, вот у меня вот своя мудрость такая. Вот. Поэтому я и говорю, что те, кто со мной общаются с уважением, достойно, адекватно, с теми у меня будет нормальный, хороший диалог. С говнюками разговор будет какой короткий, да, то есть не ждите от меня там бодхисаттвичность, там христианскую там доброту, там, да, вот как некоторые это понимают, да. На самом деле и история показывает, что все эти персонажи, что бы они там ни говорили, они все себя всегда защищали, свое общество, вот. Поэтому мы исходим из реальных каких-то вот факторов, из многочисленных, а не так, что тебя загоняют в какой-то один, а потом они развивают в себе демонизм такой садистский, а ты им помогаешь это делать, изображая себя сатвичность, да, то есть, ну, фактически ты своей сатвичностью порождаешь демона. Этот демон, ты не можешь объяснить другим, что ты таким своим поступком делаешь зло, потому что ты помогаешь этому злу взращиваться дальше. А я не смотрю просто на какие-то формальные формальности, да? Я смотрю, что по факту происходит. Исходя из этого, как раз-таки, отфутболить демонюк – это и будет сатвичность. Даже если это иногда делается очень грубым образом, да? Иногда просто только грубо и действует, да? А есть люди, которые: «А я не действовал грубо», они начинают: «А я не-не-не, я вот этого не делал, да?» Не-не-не, а это всегда можно копнуть, это всегда можно провести расследование, да? Вот. И это расследование будет не в пользу тех, кто вот пытаются вот это вот скрывать, манипулировать там. То есть это все, так сказать, я просто объясняю, да, то есть что нужно учитывать все детали. Ну вот так, то есть должен вот, если вообще вот просто суммировать, да, вот это вот надхасампрадаю, то есть можно использовать эти вот санскритские термины, но они как бы общие, и они их тоже не надо понимать слишком вот буквально, потому что за вот этим общим есть еще масса как бы систем объяснения, да, в зависимости от той или иной ситуации. Вот, но есть общий принцип, да, то, что мы придерживаемся главного, придерживаемся сути и принципа свободы, принципа незастревания. Это принцип свободы здесь очень важен. То есть он, это не свобода, там, например, какой-то анархии и там беспредельничество такого, потому что есть такое тоже интерпретация, вот свободная личность. Мне вот это дядя Сэм объяснил, что я могу вот так вот прийти и там пописать на открытой площади, где люди ходят, да? Это выражение личности у меня такое. Ну, скорее всего, тебе просто объяснят в жесткой форме. То есть карма вернется очень быстро. Поэтому мы стараемся придерживаться какой-то золотой середины. Если где-то нужно какой-то сделать перегиб, то в зависимости от ситуации, в каких-то ситуациях он уместен, в каких-то он неуместен. Вот так. Что за категория людей? Все вот эти вот формальные там, что, а, вот это испытание там какое-то. Понимаете, это все может быть так и не так. Это зависит от ситуации конкретной. То есть мы стараемся каждую ситуацию учитывать все детали, которые в ней есть, как можно больше. А дальше, эта истина, она может быть объяснима. Вот, например, взять там направление кришнаизма, да, в принципе, об этом тоже можно много говорить, но там тоже можно найти внутри самой доктрины, вот сущностно, то, что близко и нам, да, то есть надхам. Вот это ачинтья бхеда абхеда, да, то есть ачинтья как бы это за пределами каких-то умопостроений, то есть это как бы единство и многообразие, которое вне каких-то, как сказать, концепций. То есть это только постигается через надумственные состояния, через трансцендентные состояния. Ну, в принципе, это то, что я вам объяснил как Вигьяну, да, Алак Вигьяну. Вот такова у нас доктрина, да, наша сампрадая. И, ну, я считаю ее, ну, самой адекватной. Есть те, кто считают, что да нет, он там на самом деле другому следует. Да нет, это вот я вам сейчас рассказал, тому я и следую. Здесь нет какого-то лукавства, какого-то там, что вот нет там на самом деле Вамачара или там Агора какая-нибудь. Я, если такие практики и, так сказать, копаю, да, мной движет вот тот принцип, о котором я сейчас, так сказать, изложил. Вот, любая практика, у нас нет рамок. Мы можем практиковать все, что угодно, но важна глубина. Нас не интересует, что человек там красиво выполняет там ведийскую ягью, там хорошо просто вот там заучил какие-то мантры, да, там гимны. Вот. Но если он не понимает их смысла, если он не понимает вообще эффективности вот этих ведийских свар, например, да, если он не глубок в этом, то нам на этого нет интереса. Если он буддист, если он просто какой-то вот такой тупарь заезженный, нам тоже эти люди не интересны. Или там фанатичный какой-то там кришнаит с двинутой кукухой, тоже нам не интересно. Если какой-то там кашмирский шиваит, да, который просто такой как бы информированный какой-то с тараканами в голове, да, какой-то ментальный задрот, то есть нам это тоже не интересно. Если человек, в нем нет какого-то естества. Поэтому, то есть я через то, как доктрина изложена у Гуракшанатха, я это все и воспринимаю. Здесь нет никакого лукавства. На сегодня все. Надеюсь, я еще, так сказать, помог кому-то, улучшил ваше представление о Надхах, о Надха-сампрадае, о доктрине Гуракшанатха, йоги. И на сегодня, наверное, достаточно.